Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда говорят о внутрифракционной ротации, что это значит? Ведь скоро выборы.
Я думаю, что в таких случаях просто людям надо что-то говорить. Я третий срок в Государственной Думе. Я никогда не слышал, чтобы так элегантно называли простое снятие с должности.
Вас сняли за то, что вы поддержали Путина, или за то, что вас называли человеком Лужкова?
Конечно же, сняли меня за вполне конкретное выступление 23 марта. Это был повод для моего снятия. Я не знаю, кто и как ко мне на самом деле относится, какие детали моей биографии вспоминает, но согласитесь, довольно странно. Если Лужкова в сентябре уволили из мэров, а меня в апреле за то, что я человек Лужкова, только в апреле начинают снимать. У нас 30 депутатов в Думе так или иначе прошли по партийным спискам «Единой России» по городу Москве. То есть все прошли, если так хотите, так можно сказать, через руки московской организации при Лужкове. Если снимать человека только за то, что он был знаком с Лужковым, то тогда надо немедленно уволить Володина, который работает заместителем председателя правительства, Морозова, который является первым замом. Это все люди, которые вместе со мной работали в Отечестве, в Лужковской организации. Поэтому это просто приплетают, потому что нужно как-то уйти от объяснения причин.
За Ливию?
Нет, не за Ливию меня сняли.
А за
меня
что?
Сняли за Путина. В связи с Ливией.
А вот теперь более подробно, потому что сначала в первых интервью вы говорили о том, что это может быть как-то связано с вашим конфликтом с Константином Косачевым вокруг Украины.
Это как-то связано с моим конфликтом, потому что в случае с поводом, который вокруг этого возник, это был как раз повод, связанный с голосованием по заявлению по Ливии, с поправками в это заявление, а докладчиком по этому заявлению был Косачев. У Косачева есть причины меня не любить, безусловно, и это он один из тех, кто побежал тут же жаловаться на меня и создавать страшную картину того, что я сотворил.
Говорят, Лужкова уволили в свое время за то, что он попытался вбить клин между Путиным и Медведевым, а теперь получается, что вы идете по пути Лужкова?
Я не хотел бы сейчас отвечать за Юрия Лужкова, поскольку он со мной не советовался перед тем, как вы сказали, вбивать клин между Путиным и Медведевым. Что касается меня, то я тоже не вбиваю в клин, по крайней мере, до сих пор этого точно не делал. Хотя бы исходя из того, что вообще сыр-бор разгорелся из-за заявления, где я как раз хотел убрать клин между Путиным и Медведевым. Дело в том, что сам документ принимался 23 марта, а 21-го произошел примечательный обмен репликами между Путиным и Медведевым по поводу отношения к происходящему в Ливии. Сразу хочу сказать, я был и остаюсь полностью в этом вопросе на стороне Путина и его оценок. Более того, то, что происходит сейчас с Ливией, кажется мне вполне очевидным продолжением в духе этих оценок, сказанных Путиным. Но вот конкретно в этом случае 23 марта в Государственной Думе в тексте документа был пассаж, абзац, в котором говорилось, что всякая наша деятельность прежняя, смысл его, всякая наша прежняя деятельность с начала ливийского кризиса была превосходна. То есть мы сами себя хвалили в этом абзаце. Учитывая, что только что произошла эта полемика, было бы странно этого не замечать, и более того, было бы странно нам, депутатам, в основном «Единой России», представленной в Думе, принимать те заявления, которые таким образом противоречат сказанному нашим лидерам партии накануне, что там не все так хорошо на самом деле, и с нашей роли, судя по всему, не все так хорошо. И вот в связи с этим я предложил просто снять этот абзац. То есть я предлагал снять тему для обсуждения о том, на чьей мы стороне. На стороне Медведева ли против Путина, или Путина и против Медведева. Уже потом, когда докладчик Косачев не дал мне это сделать, когда он стал разглагольствовать о том, что надо мужество проявить в связи с принятием этой резолюции, я сказал, что мужество, по моим наблюдениям, в случае с Ливией пока принадлежит одному лицу. Это Путину с его высказыванием по поводу резолюции Совета Безопасности. А то, что вы относите к мужеству, я отношу к другому качеству. Вот эта фраза стала спусковым крючком, как я понимаю.
Когда некоторые политологи расценивают то, что с вами происходит сейчас, как получение вами черной метки, вам кажется, что вы лишаетесь мандата в Государственной Думе в следующем?
Я вообще об этом не думаю сейчас, на этом этапе. Во-первых, это бессмысленно рассуждать на эту тему, потому что те, кто на это рассуждают, так же мало об этом знают, как и я. Во-вторых, знаете ли, для них, может быть, это большое переживание, попасть или не попасть в Государственную Думу. Может быть, кто-то из них мечтал, но не попал, не знаю, теперь всю жизнь по этому поводу комплексует. Я третий срок депутат. Я был депутатом в первой Государственной Думе. Мне там было интересно. Во второй мне было менее интересно. В третий, даже будучи первым замом, мне совсем не интересно. Потому что, к сожалению, не все то, что происходит в Думе с точки зрения демократизма, обсуждения и содержательности наших дискуссий, меня устраивает. Хотя я не могу пожаловаться на фракцию, она действительно возвела меня прямо-таки на гималайскую высоту, сделав первым замом председателя комитета, председателем которого я был 20 лет назад, в 93-м году.
Но все-таки, Первой Думе. Возвращаясь к тому, что вы можете сравнивать разные созывы, у вас всегда такие сложные отношения внутри фракции, внутри комитетов. Вы уже говорили о том, что у вас возникло какое-то недопонимание, по меньшей мере, с Константином Косачевым. Потом в блоге Константина Косачева мы читаем: российские ура-патриоты, объединившиеся в бесчисленные институты по СНГ, процветают на конфронтациях. Но ведь именно вы возглавляете институт по СНГ.
Да, это какие-то личные конфликты. Не очень понимаю, видимо, это относится к профессиональной неподготовленности Константина Иосифовича. Он занимается в основном поездками в Страсбург и отстаиванием, это очень важное дело, безусловно, отстаиванием там разных пунктов в разных резолюциях, которые ОБСЕ принимает по поводу России. А вот постсоветское пространство – это его хобби. К сожалению, нет бесчисленных институтов стран СНГ. Существует до сего дня, это, кстати, не похвальба и не реклама, 15 лет, Институт стран СНГ, единственный, негосударственный, который я все эти годы возглавляю.
Чем он занимается?
Он занимается исследованием происходящего в странах СНГ и, как нам кажется, отстаиванием там того, что мы считаем национальным интересом. Вот мы считаем национальным интересом русского народа, Российской Федерации, например, то, что на Украине придут к выводу сугубо внутреннем деле поддержать повышение статуса русского языка, перестать смешить людей, когда все говорят на русском, но при этом государством считается один украинский, приравняют его в этом отношении к статусу. Господин Косачев полмесяца назад, после конференции во Львове, впечатлившись, видимо, от обстановки, во Львове заявил о том, что русский язык не должен быть государственным на Украине, потому что это наносит ущерб украинскому языку, суверенитету, независимости Украины. Мне пришлось против этого выступить. Я понимаю его, да, конечно, потому что не только мне пришлось против этого, он просто дезориентировал огромную массу людей, стали писать о том, что, видимо, поскольку он такой важный человек в Единой России, видимо, в этом и состоит линия Единой России, российского государства, в том, чтобы считать, что для нас не важно, будет русский язык на Украине государственным, и вообще будет он уважаться в своих правах или нет. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, у него, да, действительно, хотя бы по итогам этой полемики, где он был, по сути, поставлен на место. И не столько мной, я не могу его ставить на место, сколько официальными инстанциями, и МИДом, и посольством, и администрацией президента. У него были основания быть не очень довольным. Но я хочу заметить, у меня нет личных претензий к Косачеву и кому бы то ни было. Дело не в том, что они мне где-то перешли дорогу или что-то в этом роде. Я спорю только по тем вопросам, которые считаю, не могу не спорить. Я не могу не спорить, если, например, кто-то говорит вещи, которые не укладываются в мое представление о российском интересе.
Руководство фракции «Единая Россия» вчера решило сместить Затулина с поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Вы, кстати, еще сейчас, на данный момент?
Нет.
Уже нет? Нет. Уже решение принято?
Вчера, да, конечно.
Достаточно быстро все это делается?
Ну, во всяком случае, я точно знаю, что меня требовали сместить еще 25 марта, то есть сразу по горячим следам обсуждения в Государственной Думе, но руководство фракции никак не могло пойти навстречу, потому что есть процедурные регламентные моменты, которые не были бы соблюдены. Поэтому при возобновлении заседаний на этой неделе вопрос действительно был поставлен и решен. Кстати, не сомневаюсь в праве фракции кого угодно назначать и кого угодно снимать из числа представителей своих.
Но хотелось бы точности и подробности, потому что господин Рязанский, первый заместитель руководителя фракции, ведь говорил, что вы покинули пост по личному желанию.
Это вранье, связанное, судя по всему, неумышленное вранье, поскольку...
То есть вы не писали заявление?
Я не писал, и... Мне вот просто господин Рязанский слышал звон, да не знает, где он, как в таких случаях говорят. Дело в том, что мне предлагали действительно перейти в другой комитет. Тогда это было бы по форме другое решение. Не снятие с должности, а решение Государственной Думы о переходе Затулина из комитета по делам СНГ в другой комитет. Ну, как бы позволило сделать вид, как будто бы ничего не произошло. Я счел, что это абсолютно незачем, это все равно, как если бы я сам себя высек. Поэтому я предложил, вы меня назначили, пожалуйста, вы меня и снимайте. Но все дело в том, что, конечно, это решение фракции было продиктовано. Она не сама по собственной инициативе принимала это решение. Эта инициатива была ей продиктована. И в этом черта сложного положения, в котором сегодня между молотом и наковальней оказалась фракция «Единой России».
Отставка Константина Затулина с должности заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ – позитив для Украины. Так говорит один из депутатов Верховной Рады Павел Мовчан. Он объясняет, это значит, что Россия поменяла тактику по отношению к Украине. От жесткой атаки россияне переходят к мягким формам, но это не значит, что к нам поменяли отношения. Ну, как вы прокомментируете?
Во-первых, нужно прокомментировать личность того, кто делает такие комментарии. Это глава, конечно, общества «Просвита». Просвита – это общество, которое требует везде и всюду запрета на русский язык, ограничения его в правах, требовало запрета его на радио, на телевидение, следило за тем, чтобы, не дай бог, никто здесь не пытался вернуть утраченные позиции в образовании или, допустим, где-то еще. Поэтому слова господина Мовчана – это все равно как награда в таких случаях для меня. На самом деле, я должен его разочаровать. Никакого отношения к моим оценкам, связанным с положением на Украине или вообще в СНГ, как вы поняли, это не имеет. Во всяком случае, я на этом настаиваю. Это имеет отношение, как я уже сказал, к росту напряженности в обществе, в политическом классе нашей страны по мере приближения выборов. И в связи с той неопределенностью, которая существует в вопросе о том, кто будет выдвигаться, Путин, Медведев или оба одновременно. Вот эта неопределенность побуждает, по крайней мере, часть сторонников Медведева, а такие есть, они о себе заявили, и они очень громко о себе заявили. Они презентовали доклад «Стратегия 2012», я имею в виду Институт современного развития, в котором прямо говорят, что выдвижение Медведева – это единственный шанс для страны, а выдвижение Путина – это крах надежд. Так вот, те люди, которые уже допустили такие выражения по отношению к одному из членов этого тандема, к Владимиру Путину, они, можно сказать, сейчас запрещают мне ковырять в носу. Это довольно странно. Потому что я выступаю за то, чтобы признать право Владимира Путина выдвигаться. И я об этом сказал еще до этого 23 марта обсуждение по Ливии. Там вообще об этом речь не шла.
Один из политических комментариев по этому поводу. Затулин попытался использовать свой шанс и поддержать Путина в борьбе с Медведевым, но ему и всем остальным дали ясно понять, что в эту борьбу никому не стоит вмешиваться.
Значит, мне такие комментарии кажутся комментариями крепостных, которые любят, чтобы их пороли и не спрашивали, за что. Я никогда не признаю за собой право не высказываться. Мне абсолютно при этом все равно, буду я депутатом или я буду, я надеюсь, этого меня никто не может отнять, гражданином. На самом деле мы вправе, как мне кажется, вести эту дискуссию. Да, действительно, существовали, видимо, какие-то стратегические или тактические замыслы, по которым тот же Владимир Путин не торопился с... И Дмитрий Медведев поначалу не торопился с тем, чтобы поставить точки над «и». Но с течением времени стало все более ясно, что, может быть, не столько сам Дмитрий Медведев, сколько люди, близкие к нему, входят во вкус и не хотят уступать место в 2012 году кому-либо другому. Поэтому появились эти доклады, эти поездки иностранных эмиссаров, которые нам рассказывают, кто должен, а кто не должен быть кандидатом в президенты в 2012 году. Я имею в виду Джозефа Байдена, который сюда приезжал и об этом говорил. И, к сожалению, я не дождался ни от кого опровержения его слов. Я не дождался от того же президента Российской Федерации, чтобы он сказал: «Вы знаете, господин Байден, это наше внутреннее дело, мы сами разберемся».
Помните, вы говорили несколько минут назад, что вам в последней Думе не очень-то и интересна работа. 900-е задают вопрос: если вам не интересно, почему вы не сдадите мандат?
Потому что мне не интересно то, как происходит обсуждение многих вопросов, но я, по крайней мере, имел возможность и продолжаю пока ее пользоваться, влиять на решения в той сфере, в которой я профессионально подготовлен и, на мой взгляд, достаточно компетентен. Я имею в виду отношения со странами СНГ. Да, это компромисс. Я вынужден сидеть в не очень любимой мной по нынешним порядкам Думе для того, чтобы добиваться возможности каких-то решений. Это, в конце концов, каждый, кто был в этом положении, может понять, что такие мотивы у политика всегда присутствует. Он должен выбирать не из хорошего и плохого, а из двух зол меньше.
788-107-0 – это телефон прямого эфира. СМС-портал, вы знаете, плюс 7-925-101-107-0. Сайт в интернете русновости.ру. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Это Владимир Семага, здравствуйте.
О, привет.
Константин, а у меня вот такой вопрос. Традиционная экзекуция будет совершена с вами? У вас заберут кабинет? Потому что первое, что делает моя любимая Дума, это всегда вот так не очень крупно, но укалывает. И говорит: вы знаете, а вы же не зампред теперь. Вы теперь будьте любезны, вот перейдите куда-нибудь. Что? Как вы посчитаете, грозит вам это или нет?
Все в руках Божьих, как в таких случаях говорят. Кабинет, надо заметить, не отличается слишком большой площадью, чтобы на него сильно претендовали. Надо, правда, заметить, что я сам на свои деньги сделал в нем ремонт. Но если, в конце концов, надо его уступить, ну что же, будем считать это необходимой частью жертвы, которую я в этом случае приношу.
В чем разница между кабинетом простого депутата и заместителя, первого заместителя председателя комитета?
Знаете, это на самом деле мой кабинет состоял из одной комнаты и состоит 32 метра. Когда я был рядовым депутатом, у меня была тоже одна комната, 18 метров. Кстати, и тогда я делал в этой комнате тоже ремонт за свои деньги. Кабинеты могут быть разные. У председателей комитетов, как правило, кабинет с приемной. У меня такого нет. Ну и так далее, и так далее.
Хорошо.
Есть некоторые депутаты, которые, не будучи первыми замами, имеют как бы лучшие возможности. Вот депутат Хинштейн сидит в двух комнатах. Я просто у него был.
Не в кабинете дело, понятно. Да. Дилетант пишет, что-то недопонимает. Единая Россия в своей резолюции в Государственной Думе не поддержала лидера партии Путина, а тех, кто лидера поддерживает, теперь топят. Так дилетант формулирует вопрос.
Это формулирует дилетант, но, по сути, он оказывается прав. Вот ирония как раз в том и заключалась, что резолюция внешне, конечно, не высказывалась по поводу разности в оценках данных Медведевым и Путиным. Но в ней был абзац, где говорилось, что мы все делаем правильно. Я предлагал его снять. В таком случае как бы вопрос этот обходился. То есть мы в самом документе никак не высказывались по поводу собственного поведения.
А зачем тогда делать документ?
Документ, на мой взгляд, важен. И на самом деле смысл этого документа – это позиция Государственной Думы в том, что делать дальше и как она оценивает положение в Ливии. Там были правильные вещи о том, что военная операция не должна быть, что мы протестуем против военных действий. Правда, и здесь, тогда, 23 марта, было сказано, мы протестуем против неизбирательного метода ведения военных действий. Я предлагал, кстати, это слово тоже снять, потому что никто не объяснил, что такое избирательное, а что нет. А вот сегодня президент Медведев выступает против того, чтобы вообще велись военные действия. То есть он постепенно меняет свою позицию. И правильно делает, кстати. Но он делает это уже после того, когда уже американцы отказались от участия в этой операции. Теперь другая политическая ситуация. Разве нельзя было это предвидеть со началом ливийской кампании?
А Руслан пишет, вот вы сегодня критикуете, получается, ведь Единую Россию, но остаетесь членом партии.
Верно.
Это удел слабых, пишет Руслан, сначала быть с ними, а потом кричать, что все виноваты. К вам потом уважения не будет.
Вы знаете, ну это в данном случае у кого как, бывают и обратные суждения, их вот я за это время получил достаточно много. Я, кстати, не всегда был согласен с тем, что решает моя партия и моя фракция. Я голосовал не всегда так, как мне предписывали голосовать. Тоже были по этому поводу разбирательства. Я, например, до сих пор считаю, что ошибочна отмена одномандатных округов. Я считаю, что ошибочна отмена выборов губернатора. Я за это не голосовал. Вот. Я считал, что ошибочно было принятие 122-го закона в той форме, в которой он был принят, а потом пришлось исправлять его недостатки. Так что, на самом деле, если считать, что пребывание... Это означает бороться дальше за свою правоту.
Ну, значит, вне пределов партии бороться не так эффективно?
Нет, на самом деле это значит уже признать определенным образом, что ты здесь уже у тебя все шансы потеряны доказать.
Ты уходишь из мейнстрима, так называемого.
Ну, не только из мейнстрима, но и из той компании, в которой как-то ты пробыл все это время. Как раз я считаю, что это должно быть крайним решением. Я бы не хотел этого.
788-107-0, это прямой эфир Русской службы новостей. Здравствуйте.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Я по поводу позиции Медведева и Путина вот хотел такой вопрос задать. Вот мне лишний кажется, что сейчас как раз все логично и правильно, потому что, с одной стороны, Медведев отпустил привязанного на краю поля, усеянного граблями, бульдога, а при этом Путин высказался по поводу того, что это неправильно. То есть, в принципе, они в сумме отразили позицию России, или все же вам кажется, что это неправильно?
Я считаю, что... В таких вопросах, крупных, ключевых, знаковых вопросах мировой политики, недопустима двусмысленность. То, что вам кажется хитрым маневром, все воспринимают как путаницу. Все извне так воспринимают это. И могут на этом основании принимать неверные решения. Вот мы можем дальше подумать. Какая доля того, что мы вначале просто солидаризировались с точки зрения, что Каддафи — это бяка, а повстанцы — это... замечательные люди, и надо их только поддерживать, а Каддафи осуждать. Вот какая доля в этой нашей солидарности с другими оценками на этот счет, прозвучавшими от имени Америки, стран НАТО и так далее, в том, что они решились на военную операцию?
Вы же ведь внутри Единой России, но при этом говорите, что с чем-то не согласны. А они уже не могут так говорить?
Кто?
По-разному, президент и премьер-министр.
Нет, они формулируют на этом уровне... как бы внешнюю политику.
Премьер-министр говорил, что он говорит как частное лицо.
Ну, в данном случае он вынужден был, как мне кажется, нарушить правила до сих пор, то, которое он на самом деле, которое он придерживался, публично не выступать против каких-либо решений президента, которые связаны с внешней политикой. Видите ли, это многими подмечено, Путин, он с огромным пиететом относится к самой должности президента, к авторитету президента, президентского поста. Но любое, даже самое большое уважение кому бы то ни было в государстве не означает, что мы должны спрятать свое мнение, когда видим, что делается что-то не то. А вот начало делаться что-то не то. Сейчас, благодаря в том числе этим выступлениям, мы вернулись в правильную колею. Но вопрос в том, зачем же было попадать вновь в те же ямы, в которые мы попадали во времена событий в Югославии. Чуть было не попали в связи с Ираком. Мы ведь поначалу в Югославии тоже поддерживали всех, кто выступал против Сербии, против Милошевича. Окончилось все бомбежками Югославии в 99-м году.
788-107-0, добрый день. 788-107-0. Попробуйте перезвонить, сорвался звонок. 788-107-0. Вы в эфире. Это музыка, нет. 788-107-0. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Ваш вопрос.
Меня Василий зовут.
Да, Василий, ваш вопрос.
Огромное уважение, во-первых, Константину Затулину.
Вопрос.
Смотрите, как вы думаете, если, не дай бог, у нас президентом будет следующий Медведев, а страну Россию мы потеряем?
Константин Затулин.
Вы знаете, я бы не хотел в таких апокалиптических терминах говорить об этой перспективе. Я лично убежден, что возвращение Владимира Путина на этот пост востребовано в 2012 году. Я считаю, что если сегодня Единая Россия... по-прежнему ждет указания начать эту кампанию по выдвижению, или, допустим, успокаивает себя все равно Единая Россия или Путин тем, что сроки еще не подошли. Ну, у нас действительно выборы в 2012 году. Есть законом оговоренные сроки официального выдвижения кандидатов, они еще не наступили. Я считаю, что сейчас, исходя из вот этой двусмысленности, которая возникает, уже сейчас надо обществу как-то высказываться. И, может быть, надо формировать какие-то общественные движения в поддержку выдвижения Путина, так как, по сути, происходит в поддержку выдвижения Медведева. Это правильно. Смотрите, на прошлой неделе Барак Обама официально начал предвыборную кампанию. А выборы в ноябре 2012 года. Еще никакие сроки не подошли. Просто он понимает, что такая большая страна требует объяснений, почему он пойдет. Почему кто-то пойдет? Так и здесь это необходимо. Если сегодня «Единая Россия» парализована тем, что ей не дают самостоятельно действовать, она отвыкла самостоятельно действовать, значит, нужен какая-то искра, чтобы этот старт разовелся, нужен какой-то внешнее магнито, понимаете? Так, я вообще не автомобилист, но мне кажется, так с машинами бывает. Когда проводка не срабатывает, то надо вот... В старых машинах так было. Надо было искру внести извне.
Если вас по-прежнему будут пытаться выдавить из политического пространства, задают вопрос 700-й, каковы будут ваши действия, где вы себя видите, чем будете заниматься?
Ну, что значит выдавить из политического пространства? Значит, ну,
к примеру, перестать быть депутатом.
Перестать быть депутатом, это не значит уже однозначно. Это, конечно, ограничить в возможностях, но перестану я быть депутатом только в декабре этого года. В том случае, если не буду переизбран на следующий срок. Я уже сказал, что я, может быть, и не против был бы, но это совершенно сегодня не от меня зависит. К сожалению, вот если были бы одномандатные округа, то можно было бы говорить, предполагаю идти в депутаты. А сейчас предполагать это совершенно бессмысленно. Это в этом одна из недостатков этой прогрессивной системы вот, партийных списков, когда ты сам должен просто нравиться... или не нравится кому-то, для того, чтобы было понятно, можешь ты на это претендовать или нет. Но я, безусловно, буду выступать в любом качестве, как политолог, это у меня никто не может отнять, я остаюсь директором Института стран СНГ, поддержку определенных внутриполитических решений. В частности, в этой ситуации поддержку выдвижения Владимира Путина.
Еще одна политическая оценка. Виталий Портников, известный политолог, пишет, единственным ресурсом Затулина была близость его к теперь уже бывшему московскому мэру. Ваши ресурсы, кроме того, что вы близки к
Юрию Лужкову? Я не знаю. Речь, конечно, у Портникова идет не о материальных ресурсах, а речь идет о политическом ресурсе как таковом. Опять же, Виталий Портников – это давний мой визави, оппонент на Украине. Он, я бы так сказал, исходит самыми добрыми чувствами по отношению ко мне, не только по этому поводу. Я рад, что у него хотя бы сейчас праздник в связи с моим...
Но Лужков ресурс, и вы это признавали. А что
значит,
еще?
На самом деле, конечно, я могу сказать, поддержка Лужкова и московского правительства сыграла свою роль и в моем избрании депутатом в этом составе. Без них это было бы вряд ли возможно или против их согласия. При этом я совершенно самостоятельный человек, пришел в политику еще до того, как Лужков стал мэром. Сейчас это уже древние истории, но это так. Я могу сказать, что на самом деле, еще раз повторить, что мое снятие никак не связано с близостью или отдаленностью от Лужкова. Хотя, например, то, что меня лишили возможности дальше вести программы на телевидении в январе этого года. 9 лет я работал, ну, в качестве ведущего. Сначала программа «Материк», потом программа «Политическая кухня», потом программа «Дело принципа». И вот, наверное, в связи с уходом Лужкова, посчитав, что можно в этом отношении из эфира меня выкинуть, на ТВЦ решили не продлевать контракт с компанией, которая, и не продлевать эту передачу. Но это не фатально, можно и в программе российской, русской службы новостей выступать, не только на ТВЦ.
Это не единственный ваш политический ресурс, близость к Юрию Лужкову. Хорошо, еще два вопроса с короткими ответами. Почему вы делали ремонт в своих кабинетах не за счет государства? Что, дизайн не понравился, 51-й спрашивает?
Но дело в том, что действительно средства, которые отпускаются на ремонт, у нас удручающие унылые кабинеты в Государственной Думе. Я решил сделать ремонт, это таким образом сделал подарок нашему государству. Если перестану быть депутатом, все равно останется в стенах Государственной Думы.
И 48-й задает вопрос, вы возглавите теперь предвыборную кампанию Путина?
Нет, но это прерогатива самого Путина решать, кто у него возглавит предвыборную кампанию. Я не предвижу такого исхода. При любом варианте.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин был в прямом эфире на русской службе новостей. Я благодарю вас.
Спасибо.